Уже больше получаса никто не решался что-то сказать. Уж слишком необычной и шокирующей была речь, произнесенная ботаником. Причем было честно заявлено, что шансы на успех есть, но они ничтожно малы. Поэтому предлагаемая им операция была больше похожа на групповой суицид.
Прорыв большой группой к исполнителю.
Нет, этого никто не делал после последнего поражения военных, которых тогда полегло бесчисленное количество, и которые так и не смогли попасть внутрь энергоблока, и исполнитель стал мечтой каждого сталкера, и только самые отчаянные предпринимали попытки проникнуть к нему в одиночку, но больше их не видели. Этого было достаточно для того, чтобы более-менее разумные отказались от этой идеи. Двое поднялись со своих мест и, ничего не говоря, просто вышли. Минут через пять встал Гришка Топотун.
«Все это, конечно, заманчиво, но невыполнимо. Уж извиняй». Он направился к выходу.
Дверь распахнулась, и ее проем заполнили двое. Огромный Сева Гиря и Гарик, пытающийся остановить рвущегося внутрь бара сталкера.
«Да не доводи до греха!» — громыхал Сева. «Я знаю, что меня не приглашали!»
Он вошел внутрь, увидел его за дальним столом ботаника и через весь зал загалдел.
«Ну, скажи ему!» — он ткнул пальцем в Гарика. «Я сейчас с тобой перетру и уйду! Мне срочно надо!»
Бот кивнул, и Гарик удалился. Следом за ним, не говоря ни слова, вышел и Гришка.
«Я знаю, что ты затеваешь штурм станции, и мне пофигу. Я пойду или с тобой, или за тобой, но я буду там».
Сева был на взводе, поскольку его не пригласили на это закрытое собрание, а он считал себя опытным сталкером. Ботаник смотрел ему прямо в глаза и медленно, проговаривая каждое слово, произнес. «Шансы на успех не превышают 20%. Если не дошло, то поясню. В случае успеха в живых останутся только 2 из 10. И, выждав пару секунд, спросил. «Ты уверен, что тебе туда нужно?» Сева, практически не задумываясь, начал говорить, будто произносил уже хорошо отрепетированную речь.
«Когда Припяти ящики отнести, так это Сева. Как с кордона вещмешки переть, так это опять Сева. Я тебе что, ишак, что ли?»
И тут до него дошло, что только что сказал ботаник. Сменив тон и все еще перетирая у себя в голове услышанное, он переспросил.
2 из 10? Ничего себе прогулочка!»
Он немного задумался и уже широко улыбаясь сказал.
«А спорим на шалбан, что одним из двоих буду я, а вторым ты, чтобы я мог тебе этот шалбан отвесить?»
Ботаник улыбнулся, немного наклонил голову, хмыкнул и протянул руку.
«Спорим! Бармен, разбей!»
Из-за стола встал еще один сталкер и, произнеся «Идиоты!», направился к выходу. Неожиданно из подсобки вышла женщина. На ходу, снимая фартук и бросая его на барную стойку, сказала бармену. «Увольняюсь без отработки, можешь пожаловаться в ООН». И уже подойдя к ботанику, обратилась к нему. «Я биатлоном занималась в институте, так что и дыхалка в порядке, и стрелять умею. Я иду с тобой, и попробуй только сказать «нет». Ты мне должен». И она постучала указательным пальцем по двум верхним передним зубам, которые бот ей выбил 4 месяца назад и которые теперь были заменены на железные.
«Ну, вообще-то это я вернул должок», — сказал ботаник, криво улыбаясь, как бы показывая точно такие же металлические зубы спереди. «Правда...»
Он продолжать не стал. Встретившись взглядом с женщиной, они пару минут играли в гляделки, молча, напряженно, практически не двигаясь и, казалось, не дыша. Наконец бот кивнул.
«Хорошо, только поблажек не будет».
«А мне и не надо. Если Сева проиграет, можешь шелбан мне отвесить».
Бот ухмыльнулся. Двое самоуверенных, пусть и не очень опытных, но преданных ему людей есть. Но этого слишком мало для того, что он задумал. Слишком мало. Из-за стола встал Гурон, главарь небольшой группировки, промышляющей бандитизмом. И хотя у него с вольными были совсем недружеские отношения, он пришел на приглашение ботаника. Пришел сам и без оружия, что уже само по себе было слишком рискованно.
«В общем, так», — Гурон говорил медленно, обдумывая каждое слово. «Я на станцию не пойду. Не обижайся, но жить хочется. А вот со своими ребятами по вашему маршруту до самой станции зачистку сделаю и снарягу дотащим. Таким образом, на станцию вы попадете отдохнувшими и в полном составе, что увеличит шансы на успех. Если согласен, пиши».
И Гурон направился к выходу. Из-за стола поднялся мужчина, и его проницательные глаза встретились с глазами ботаника. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не моргая, и, наконец, стрелок произнес.
«Идея довольно интересная, но ты должен понимать, что одному туда проникнуть гораздо легче, в крайнем случае небольшой группой, но не толпой, которую ты собираешься туда вести.
Есть план», — Балаб попытался вставить ботаник. Он понимал, что если к их группе присоединится стрелок, он возьмет с собой и своих людей, а это уже почти стопроцентная гарантия успеха операции. Но стрелок перебил его.
«Не, я не буду участвовать в групповом самоубийстве. Лучше сам попытаюсь».
Он вышел. Ботаник старался не подавать виду, но он был довольно сильно расстроен. Стрелок – личность незаурядная, и в этой афере была бы ой как полезная.
В воздухе еще на пару минут повисла тишина, которую нарушил Жека Хакер.
«Я так понимаю, что нужно будет взламывать коды, поэтому надеюсь, что меня будут прикрывать. Я стреляю далеко не фонтан».
«Разумеется», — бот улыбнулся. Компьютерный гений, казавшийся ему слишком меркантильным, но был столь необходимым в этой операции, согласился.
«Днем раньше, днем позже. Какая разница? А так, гляди, в историю попаду».
Из-за стола поднялся среднего роста мужчина в черном кожаном плаще и направился к столику, за которым теперь восседала формирующаяся группа камикадзе.
«Когда выходим?»
«Завтра». Ботаник снова улыбнулся, потому что группа обрела еще одного очень полезного члена – шамана, прозванного так потому, что он нутром чувствовал опасность и всегда знал, как ее обойти. Причем чувствовал он действительно нутром. Давным-давно, найдя сильно мутировавший артефакт «Душа», он так увлекся его разглядыванием, что не заметил, как сзади подкрался гопник. У того под ногой хрустнула ветка, и шаман резко встал и обернулся. Гопник от испуга разрядил в него оба ствола обреза охотничьего ружья. Дробь вместе с большими фрагментами артефакта проникла в грудь сталкера, швырнув его почти в гравий-концентрат. Казалось, что сталкер умер. Хотя так оно по сути и было. 16 дробин внутри легких не способствуют продолжительности жизни. Однако попавшие вместе с ними куски артефакта не только сохранили жизнь шаману, а полностью вживились в его тело, наделили шамана не только повышенной выносливостью и живучестью, но и способностью лечить и чувствовать опасность. Дробь вышла сама по себе, раны затянулись, а лежание возле гравий-концентрата не позволило приблизиться начинающему бандиту и обшмонать сталкера. Еще двое вышли из бара, потом еще один, потом еще двое. Уходили молча, как бы стыдясь того, что они не хотят провернуть такую рискованную авантюру.
«В общем так», — из-за стола встал мужчина в свободовском бронежилете, но без нашивок.
«Если все, что ты сказал, правда, тогда я первым буду желание загадывать. Идет? А то мало чего. Неизвестно, сколько подряд может желание выполнить эта каменюка».
Ботаник кивнул. Он был рад, что в их ряды влился один из лучших охотников зоны — Леха Зверобой. Из-за двери послышалась какая-то возня. Дверь открылась, и на пороге появились два наемника с автоматами наперевес, толкая впереди себя Гарика и прикрываясь им как щитом. Несколько секунд они постояли, водя стволами по присутствующим, и из-под противогазов донесся смех.
«Ну и рожа у вас!» — сказал один.
«И охрана никуда не годится», — сказал второй, отталкивая Гарика в зал.
Оба сняли противогазы, и ботаник узнал близнецов. Парочку безбашенных сорвиголов, хотя и числившихся в группировке наемников, но особо не придерживавшихся их устава. Присутствовавшие уже крыли их в полный голос матом, а они только хихикали. Их пришло в зону трое, три близнеца.
И хотя они откровенно всем говорили, что им все равно, они, мол, пришли заработать денег, но все же кое-каких правил они придерживались, а именно, они не брались за ликвидацию одного-двух сталкеров. Их интересовали стычки с превосходящими силами, и как-то возле Рыжего леса свои силы они переоценили. Их стало двое. Конечно, они положили 8 монолитовцев, но вот смерть брата настолько обозлила их в отношении монолитовцев, что они ни разу не упускали возможность сократить их численность. И теперь, веря только каким-то отдаленным слухам, наведя справки, вытрепав все нервы хакеру наемников и отследя переписку с ПДА «Ботаника», они выяснили, когда и где будет встреча, и не смогли отказать себе в удовольствии наведаться в гости к монолитовцам. Такое пополнение к группе «Ботаника» было весьма весомым. Братья – бывшие спецназовцы, отлично обучены и по собачьи преданы поставленной перед собой цели. Но все равно их группа еще слишком мала, а люди по-прежнему уходят. Завизжали приводы экзоскелета, и на середину бара вышел Дарт Вейдер. Никто никогда не видел его лица. Он не снимал свой шлем в чем-либо присутствии. Никто не видел, как он ест или пьет, он даже спал в шлеме. Носил Вейдер довольно потрепанный экзоскелет монолита, перекрашенный в темный, почти черный камуфляж, и именно поэтому к нему и прилипло такое знаменитое прозвище. Подробностей о его жизни мало кто знал, но вот что военные, наемники, да и монолитовцы совсем не рады встрече с ним, в зоне знали все. Кто-то поговаривал, что это бывший киллер экстра-класса, кто-то пытался убедить, что он бывший монолитовец, а кто-то был уверен, что он вообще местный мутант.
«Мне нужен новый экзоскелет. Этот уже скоро совсем развалится», — каким-то равнодушным тоном сказал сталкер и, направляясь к выходу, добавил. «Пиши, когда буду нужен. Я к долговцам за гонораром и отдыхать».
Несмотря на смутность биографии нового члена группы, ботаник был откровенно рад. Стрелять придется много и, по возможности, максимально точно. В баре уже почти никого не осталось, и ботаник уже начал нервничать. Если не будет 10 члена команды, то им придется отказаться от своей затеи. 10 человек – это тот минимум, при котором начинает появляться шанс на успех. В противном случае это будет просто бесполезное самоубийство, и вести группу на смерть без смысла он не станет. Дверь снова открылась, и ботаник уже начал мысленно ругаться. Какой смысл в том, что там на входе сидит Гарик, якобы для того, чтобы не пускать посторонних, если за прошедшие полчаса в бар зашли все, кто хотел зайти? Но когда он увидел входящую, прихрамывающую фигуру Флинта, он даже растерялся. Флинт знал, что тут будет собрание, знал, по какому поводу, и не стал бы просто так приходить. С Флинтом он познакомился на базе Кощея, точнее, на ее обломках. И именно Флинт, сам серьезно раненый в ногу, с обожженным лицом, дотащил ботаника до стоянки сталкеров, чем, по сути, и спас сталкера с открытым переломом ноги. Ботаник знал об этом, и его предчувствие подсказывало, что Флинт собирается с ними, и отказать он ему не сможет. Он должен ему.
«Привет радиоактивному народу!» — произнес Флинт, дохромав до середины зала бара и, подойдя к столику ботаника, уселся на освободившееся Севой место, продолжил. «И только попробуй что-нибудь сказать. У меня в схроне экзоскелет есть, только модифицированный. У него ослаблена броня, но довольно серьезно увеличена грузоподъемность. Поэтому я буду транспортным самолетом. Пищу, боеприпасы и медикаменты тоже надо кому-то тащить. В скелете я даже не хромаю, так что не боись, обузой не буду. Да и стреляю я неплохо. Уж с 2 МП-5 вряд ли кто из вас даже в мишени больше 3 раз попадет. А я дальше 8 не выхожу. Только одно условие. Если там вдруг выплывет золото с монетного двора, то 2 слитка мне, сверхположенной доли. Хочу ногу подремонтировать и лицо человеческое на голову одеть вместо этой жопы.
Он ткнул пальцем в свое покрытое послеожоговыми шрамами лицо. Ботаник кивнул. Флинт умен и не бросит тех, кого считает своими, чего бы это ему ни стоило. Дверь снова открылась, и ботаник уже просто ждал очередного гостя, поскольку авторитет Гарика как охранника в его глазах был полностью разрушен. Но через порог перешагнул Димыч Аллигатор. Он самый первый ушел из бара, когда ботаник закончил свою речь. Группа ботаника уже не умещалась за одним столом, и он уселся за стол, где допивали вторую бутылку водки близнецы. Те, видя новенького за своим столом, налили ему стакан водки и почти в один голос поставили в известность, что это штрафная. Димыч выпил водку залпом, поморщился, шмыгнул носом и, повернувшись лицом к ботанику, произнес: «Я к долговцам ходил. Звонил своему адвокату, чтобы завещание правильно оформил. У меня на большой земле немного недвижимости есть. Не хотелось, чтобы она досталась кому попало». А затем, переводя взгляд на бармена, обратился к нему: «Тащи еще водки и закуси». «Уже несу!» — крикнул сквозь звон тарелок бармен из-за стойки. Тем временем в зале остался только один из приглашенных, но еще не принявших решения — Заяц. Он пришел в зону больше года назад и уже излазил все окрестности, умело обходя патрули Монолита. Кличку ему дали еще в детдоме, в который его сдала собственная мать, увидев, что ребенок обезображен заячьей губой. Заяц мало говорил, но много делал, брался за любую работу и неплохо зарабатывал. Самым примечательным из его дел было столкновение военных между собой. Утащив кейс у какого-то командующего и уходя от преследовавшей его роты солдат, он запутал следы так, что в конце концов преследователи вышли на блокпост соседней части и, думая, что они довольно далеко углубились в зону, открыли огонь по своим. Во время перестрелки Заяц благополучно оторвался от погони и доставил кейс заказчику. Наконец Заяц встал, подошел к ботанику и, немного присвистывая, сказал: «В общем так, если после окончания операции выяснится, что будут найдены деньги, а я буду мертвенький, то мою долю скинешь на этот счет». И он протянул боту визитку с реквизитами какого-то банка. «Согласен? Разумеется». Ботаник кивнул и взял визитку. «Ну тогда пиши, когда подготовка начнется, я спать пошел». Сталкер направился к выходу, и его никто не пытался остановить. Заяц категорически не принимал спиртного, а трезвому выслушивать пьяные разговоры крайне неудобно. Тем временем столы были сдвинуты в один большой, бармен носился туда-сюда, принося то водку, то закуси. Безбашенная команда решила оторваться по полной, поскольку все понимали, вернуться не все. И хоть у каждого теплилась надежда, что именно он будет тем, кто попадет в 2 из 10, но опыт подсказывал, что и вероятность этого равна также 2 из 10. Каждый из команды был опытен, имел хорошую подготовку, любимые, хорошо подготовленные снаряжения, но идея штурма станции все равно заберет свою дань и именно человеческими жизнями. Похмелье было тяжелым практически для всех. Кто-то размешивал в стакане воды импортную химию, кто-то хрумтел консервированным огурчиком из банки с уже выпитым рассолом, кто-то потягивал пиво. У каждого был свой метод прийти в себя после бурной пьянки, и сейчас эти методы проходили жесткую проверку. Бот пил только пиво, поэтому чувствовал себя значительно лучше всех. Он вышел на улицу, потянулся, попробовал изобразить что-то типа зарядки, но хоть слабое, но все же имеющее место быть похмелье не дало этого сделать. Он выругался и направился к полковнику Петренко, который именно сегодня обещал доставить с большой земли его заказ. «А огурцы принес?» — полковник поднял голову на входящего сталкера. «Какие огурцы?» — еще не проснувшаяся голова ботаника плохо соображала. «Ну как какие? Для закуски! От тебя перегаром разит за километр, и без закуси с тобой разговаривать опасно!» Полковник улыбнулся. «А-а-а!»
потянул ботаник. «Не, огурцы уже доели. Что там с моим заказом?»
«Прибыл в зону, уже миновал кордон. К обеду будет здесь», — отчитался полковник. «Ты случаем не Третью мировую затеял?» Его глаза прищурились. «Или все-таки правда на станцию собрался?»
«Офигеть, какой режим секретности!» — начал возмущаться ботаник. «Никто никому ничего не говорил, но уже все обо всем знают».
«Да, собрался. Скоро выдвигаемся. Кстати, ты своим бойцам предлагал?»
«Разумеется. Но больных на голову не нашлось, чтобы ввязываться в подобную авантюру. Впрочем, Антон Полтергейст собирался подумать. И ты знаешь, я совсем не буду возражать против его ухода. Чужой он у нас. Устав ему пофигу, монстров стрелять отказывается, а вот зачистить лагерь бандюков так один готов идти».
«Хорошо. Спасибо. Бывай».
Бот встал и направился в сторону помещения, выполняющего роль казармы. Открыв дверь и войдя внутрь, сталкер окинул взглядом уже поднявшихся и одетых бойцов. Лишь одна кровать выделялась серыми простынями между ровных рядов синих, заправленных одеялами кроватей. Ничуть не колеблясь, здороваясь со всеми присутствующими, Бот подошел к лежащему на кровати долговцу и сел на краешек кровати.
«Петренко отпускает тебя с нами, так что вставай и собирайся. Через 2 часа выдвигаемся на промежуточный лагерь».
Мужчина на кровати заерзал, повернулся и уселся на кровати.
«А с чего ты взял, что я хочу пойти с вами?»
«Ну, не хочешь, как хочешь. Я уговаривать не буду». Ботаник встал и направился к выходу. Уже в дверях он услышал голос долговца.
«Через час буду».
Ботаник остановился и, не поворачиваясь, сказал: «Мои приказы должны выполняться мгновенно, без проволочек и рассуждений». Через секунду долговец ответил:
«Есть, товарищ агроном!»
Кто-то в казарме хихикнул, ботаник ухмыльнулся и, сделав для себя отметку «надо будет ему перед выходом показать, кто есть кто», направился на улицу. Солнышко уже приподнялось достаточно высоко и начинало прогревать землю июльскими лучами. В голове прокручивался план действий. Уход в лагерь, тренировка 2 месяца, и как раз в начале октября, когда уже не так жарко и еще не зарядили дожди, собственно, сам штурм. Подходя к бару, он написал смски тем, кто не стал участвовать во вчерашней пьянке, и спустился в подвал бара. Народ уже достаточно оклемался и доедал свой завтрак. Выпив крепкого чаю с печеньем, время от времени рассматривая свою группу, ботаник услышал гул моторов экзоскелета Вейдера. Следом за ним в дверях появился Заяц. Спустя еще пару минут вошел Антон Полтергейст. Причем вошел, как обычно он ходит, без единого звука, даже дверь не скрипнула. До этого усердно оповещавший округу протяжным скрипом о каждом входящем или выходящем. Ботаник встал, вышел на середину бара и начал свою речь. «Прежде всего, хочу поблагодарить за то, что поверили мне и доверили своей жизни», — начал было ботаник, время от времени сбиваясь.
«Я постараюсь...»
«Слышь, бот!» — его перебил один из близнецов. «Забей на эти сюсюканье! Мы идем, и точка! Не рви душу ни себе, ни нам!»
«Когда выходим?»
«Через час».
«Эка, как быстро! Ты вроде говорил, что еще надо потренироваться!»
«Это деза для тех, кто может спалить нас». Ботаник улыбнулся. «Идем сразу в рыжий лес и выходим через час. Или нужно больше времени на сборы?»
«Да не, патроны все брать».
«В схроне возле Припяти будем перевооружаться, поэтому берите, чтобы дойти до Припяти». Спустя час группа выдвинулась в сторону военных складов, но на военные склады так и не дошла. Как только бар скрылся за горизонтом, ботаник приказал всем разоружиться, причем побросать на землю все. Фляжки, стволы, патроны, гранаты, аптечки, ПДА. В общем, все. Народ недоумевал, но все же начал избавляться от амуниции, и когда на землю упал последний нож, из кустов вышли бойцы Гурона. Народ оторопел. Невольно думалось, что это чистой воды подстава, но не верилось, что ботаник способен на такое. Тем временем бойцы Гурона всем раздали обувь,
что-то вроде больничных бахил, только толстых и войлочных, а следом каждый получил по 3 магазина и по стволу МП-5 с глушителями. Все происходило в гробовой тишине. Никто не хотел ничего спрашивать, а бойцы Гурона не были расположены болтать. После переобувки группа двинулась вслед за проводником, изредка оглядываясь на брошенный прямо на дороге скарб. Как и было рассчитано, уже через час по сети поползли слухи, что группа ботаника просто испарилась, причем оставив свою амуницию. Кто-то из близнецов заметил. «Хитер, сукин сын, хитер!» «Нам не нужны свидетели», — тихо произнес бот, шедший замыкающим. «Слишком много надо сделать и спрятать концы».
«Так все-таки промежуточный лагерь есть?» — спросил Димыч, аллигатор.
«Конечно же есть, и там мы будем тренироваться пару месяцев, а уж потом рванем на станцию».
«Слушай, а ты так смело доверяешь этим?» Кто-то спросил, но кто, бот не распознал, но понял, кого имеют в виду под словом «этим».
«Практически как себе. Я не одобряю род их занятий, но ни я их, ни они меня еще ни разу не подводили».
«Ну, хорошо, коли так».
Ближе к вечеру группа ушла довольно далеко в зону, значительно правее военных складов, подальше от популярных троп, и вышла на заброшенную деревню, домов в 10-12. Народ начал высказывать одобрение увиденной деревни, но проводник провел их мимо и, перевалив через холм, остановился. Подойдя к проводнику, ботаник пожал ему руку, также пожал руку самому Гурону, и банда бандитов направилась назад, но не по старому маршруту, а забирая северней. Зверобой смотрел им вслед и улыбался. На бандитах тоже были обуты такие же бахилы, и подмятая ногами трава уже через 10 минут поднималась, скрывая следы. Да, они действительно исчезли. Тем временем ботаник зашел вперед и начал говорить. «Деревня, которую мы прошли, муляж. А вот настоящий объект, где мы будем жить все это время, находится тут». С этими словами он наклонился и потянул за найденную в траве металлическую ручку. Открываясь, люк поднимал и траву, которая на нем находилась, и разглядеть его, не зная о его существовании, было нереально. В низком коридоре загорелся свет, и все увидели бункер, точнее, предбанник бункера, видимо, выполняющий роль шлюзовой камеры. Шлюз был небольшим, и народ начал заходить внутрь по 3-4 человека. Бункер, видимо, был большим, потому что сразу после шлюза народ попал в довольно просторную комнату, сильно похожую на арсенал. На стенах висели костюмы химзащиты, бронежилеты, жилеты разгрузки. На стеллажах было разложено всевозможные огнестрельные оружия.
«Это ты где все это взял?» — едва слышно спросил шаман.
«Да в большинстве это уже тут было», — ответил вошедший последним ботаник. «Да и не мое это».
«А чье?»
Глаза у близнецов светились неподдельным восторгом. «Хозяина этого бункера, который любезно согласился нас приютить на пару месяцев. Сейчас вы с ним познакомитесь». «Так, стволы вот сюда и сюда. Бахилы можно в этот ящик». Ботаник ткнул пальцем на стоящий в углу комнаты большой ящик. Он подошел к металлической двери и, открывая ее, сделал пригласительный жест в следующую комнату. «Только резких движений не делайте», — предупредил он и как-то загадочно улыбнулся. Народ начал заходить в комнату и буквально стопорился в дверях, но идущие сзади их проталкивали и тут же останавливались. Последним шел Вейдер, и он остановился возле ботаника, повернул к нему голову и голосом без выражения сказал: «Здесь где-то мутант, скорее всего, контролер. Я знаю». Ботаник улыбнулся, зашел следом за всеми, расталкивая скучившихся сталкеров и говоря как можно торжественней. «Имею честь представить хозяина этого жилища, мною уважаемого Тимоху». Говоря последние слова, он уже был впереди полностью остолбеневшей команды и сделал реверанс в сторону стоящей возле дальней стенки фигуры. Фрак был одет на голое тело. Из-под белоснежных манжетов выглядывали обезображенные руки, а выше галстука бабочки, то ли в улыбке, то ли в оскале,
была морда контролера. Большей растерянности все присутствующие еще никогда не испытывали, даже когда группа Гурона окружила их, все равно как-то верилось, что все будет хорошо. Но вот теперь мысли остановились. Звук падающего тела нарушил тишину. Жека-хакер рухнул в обморок.
«Я рад вас видеть в своем доме»,
— пронеслось у всех присутствующих в головах, хотя губы контролера не шевелились.
«Други собирателя травы, мои други, я отдать все, что мое, ваше. Я никого не обидеть, я помогать вам. Не надо страх».
Контролер сделал жест в сторону длинного стола, по обеим сторонам от которого стояли лавки, показал рукой на холодильник и еще на две двери. Народ потихоньку начинал приходить в себя. Кто-то выругался матом, кто-то, пытаясь что-то сказать, закашлялся. Тем временем ботаник прошел внутрь, пожал страшную руку контролеру, улыбнулся и, похлопав его по плечу, сказал: «Выглядишь просто шикарно». Он повернулся к своей группе и, все так же улыбаясь, продолжил: «Да расслабьтесь, нормальный парень, очень дружелюбный. Правда, немного страшноват, но мы все не мистеры вселенной. Глядите, как он разоделся, чтобы вам понравиться. Ну, смелее». Первым подошел к Тимохе Дарт Вейдер. Он ничего не сказал, но контролер кивнул головой и еще раз показал на лавке, мол, присаживайся. Следующим набрался храбрости шаман. Он подошел, представился вслух: «Шаман, рад знакомству».
«Тимоха», —
пронеслось у всех в головах.
«Не болит?»
Контролер ткнул пальцем в грудь сталкеру. «Ноет, особенно на погоду».
«Я трава собрать, мазать, болеть не болеть».
«Спасибо». Шаман улыбнулся, перевел взгляд на ботаника, покачал головой. Вот уж удивил. Ступор начинал отпускать, и сталкеры подходили к контролеру и представлялись. Кто вслух, кто молча, мысленно. Контролер кивал и приглашал к столу. Последним, кряхтя и сильно пошатываясь, подошел хакер.
«Впечатлен, твою мать!» — сказал он шепотом.
«Тимоха, проходи, твою мать!»
— ответил контролер, и все засмеялись. Тимоха понял, что сталкер назвал свое имя. Ботаник тем временем доставал банки с тушенкой, вилки, загерметизированный хлеб. «В общем, так», — начал ботаник, — «сейчас ужинаем и отдыхать. Завтра с утра нам доставят груз, распаковываем и начинаем тренировки».
«И чем будем заниматься? Уж не по полосе препятствий скакать, я надеюсь», — подал голос один из близнецов.
«Разумеется, нет. Нас слишком мало, поэтому нам необходимо прежде всего научиться работать командой, как одно целое, без слов понимая друг друга. Кроме этого, нужно научиться еще кое-чему». Ботаник смолк, как бы подбирая слова. «Когда монолитовцы поймут, что мы уже прорвались слишком далеко, скорее всего, долбанут пси-ударом, что-то вроде микровыброса. Нужно научиться держать этот удар. В этом нам поможет Тимоха. Он потренирует нас пересиливать страх, панику, обморок во время пси-удара».
«Я помогать. Каждый проверять свои силы. Каждый стать сильным и терять страх», —
пронеслось в головах у присутствующих.
«Ага, если башню не сорвет», — процедил сквозь зубы Димыч Аллигатор.
«Да по тебе и заметно не будет», — съязвил один из близнецов. Димыч вскочил, просверлил обоих глазами и снова уселся.
«А вот собачиться не надо», — просвистел Заяц. «Вам еще прикрывать друг друга, и главное — меня».
Народ за столом заулыбался. Не спеша поужинав, группа разбрелась по бункеру. Первая дверь от столовой вела в спальню, комнату с двумя рядами двухъярусных кроватей примерно на полсотни человек. Вторая дверь вела в коридор, по бокам которого были другие двери, ведущие в служебные помещения. Тут был и медицинский блок, и слесарная мастерская, и тир. Последняя дверь вела в большое помещение, видимо, находившееся под самым центром холма, поскольку потолки были уж слишком высокими. Размеры этого помещения впечатляли. Здесь свободно могли уместиться десятка-полтора танков. Оно было заставлено в разнобой какими-то ящиками, валялись и лежали друг на друге мешки. И было непонятно, это рукотворный бардак или же случайный. Потихоньку группа начала стекаться ближе к спальне, как по коридору пронеслось. «Ну ничего себе, тут еще и душ есть!» «Только вода холодная, сюда родник завернули. В ящике, что на стене, есть мыло и шампунь. Правда, им уже лет 20, наверное». Ботаник лежал на дальней кровати и дремал, или делал вид, что дремлет. Ночь прошла спокойно. Длинный переход, масса впечатлений, сделали свое дело, и сталкеры спали, как младенцы. Только Жека Хакер всю ночь проворочился. Ему не давала покоя мысль о близком соседстве контролера. Встали сразу как-то все, как по будильнику. Попили чаю, и ботаник пригласил всех на улицу. Выйдя на свежий воздух, группа не без удивления обнаружила недалеко несколько навехоньких ящиков и пристегнутого к дереву мужика, на лбу которого красовалась надпись «Тимохе». Группировка Гурона работала, не покладая рук, ни днем, ни ночью. Ну а гостинец Тимохе... Да, жестоко, но, видимо, этот сталкер слишком сильно проштрафился, раз его решили скормить контролеру. Однако, вдумываясь об этом, у многих в горле образовался ком. Мужик стоял и презренно улыбался, поочередно рассматривая выходящих из бункера сталкеров. «Ну чё, суки, повязали! Да я вас всех по очереди передушу, а эту сучку пой...» Он не договорил. Его глаза встретились с глазами выходившего из шлюза Тимохи. «Это тебе Гурон гостиниц прислал», — сказал ботаник Тимохе. «Ты только отведи его подальше отсюда, хорошо?»
«Мы ходить гулять, но завтрак плохой, много водка пьет»,
— услышали все мысли контролера.
«Нужно чеснок добавить, чеснок».
Ботаник подошел к арестанту и, достав из кармана ключи, отстегнул наручники. Никто не смотрел в сторону арестанта, но все понимали, что он уже под действием гипноза контролера, и жить ему осталось совсем немного. Они удалялись в сторону деревни, и контролер пытался что-то напевать. Настю вырвало. Она выругалась и направилась внутрь бункера. В голове все перемешалось. Жизнь и смерть теперь выглядели совсем не так, как ей представлялось еще полгода назад. Даже не так, как это было сутки назад. До ее сознания доходили очевидные вещи. Люди едят животных, и это нормально. Но когда животные... Нет, она не относилась к Тимохе как к животному, но и в один ряд с людьми тоже не могла поставить. Как бы там ни было, ее все равно мутило от мысли, что человека могут употреблять в пищу. Не говоря ни слова, сталкеры затащили ящики внутрь и открыли. Внутри лежали 6 штук ОСВ-96, крупнокалиберные снайперские винтовки, от вида которых по ангару разнеслись возгласы восхищения. Снарядив обоймы патронами, винтовки были переведены в транспортное состояние и водружены на стеллажи арсенала. «Вот прям интересно, откуда деньги на такие игрушки?» — начал было язвить Антон. «Уж не родину ль продал?» «Нет. А вот фотки станции ушли действительно за хорошие деньги». Ботаник улыбался, не замечая колкости Антона. «Только за фотку исполнителя, после подтверждения ее подлинности, на аукционе сорвали 1,5 лимона баксов, так что станция сама профинансировала свой штурм». «А ты в курсе, что монолит за твою голову назначил 3 лимона зелени?» Антон был явно не в духе. Впрочем, никто не помнил, чтобы он когда-то был в хорошем настроении. «Разумеется. Месяц назад я ее продал им, и с тех пор награду удвоили». Недоумевая и улыбаясь, шаман переспросил. «Ты продал свою голову монолиту?» «Ну да. Договорились о встрече, мол, у меня есть голова ботаника. Ведь она вправду у меня есть. Оделись наемниками, и когда мы проверили наличку, с нас потребовали голову. Я снял противогаз». «Вы бы видели их рожи!» — ботаник расцвел в улыбке.
Ты сказал, что оделись? А с кем ходил?
Шаман, понимая, что бот в очередной раз кинул монолит, уже не мог сдерживать смех.
Мы с Тимохой ходили. Он второго наемника изображал. Когда бойцы начали стволы поднимать, им как-то заплохело. Ну а дальше... Вам лучше не знать, что было дальше.
«А как ты с контролером сдружился?»
— подал голос Сева. «Я его из трясины вытащил. Честно говоря, я сам тогда струхнул. Шел сходки. Слышу, кто-то на помощь зовет. Ну, как-то странно зовет. Глазами пошарил. Нет никого. Я уже собрался дальше идти, как снова. «Помоги!» И шею мне потянуло в сторону. Пригляделся. Торчит из трясины морда контролера. Уже жижу болотную прихлебывает. В первый момент хотел в него винтовку разрядить. Но посмотрел в глаза... Не знаю. Нет, гипноза не было. Была мольба. У меня при себе всегда отрезок веревки альпинистской и пара блоков. Закрепил веревку за дерево, продел в блоки, объяснил ему, как надо второй конец веревки на руку намотать, и вытащил. Но больше всего я офигел, когда узнал, как он в эту трясину попал. Он, оказывается, бабочек собирает. Погнался за одной и влетел в трясину. Ботаник подошел и отодвинул в сторону раздвижные дверцы шкафа. Под стеклом, в огромной раме, было с полсотни бабочек. Эту раму я ему сделал. Раньше он их к стенке прикалывал. Частенько крылья обламывались, он расстраивался. А теперь все красиво и надежно. Все стояли и рассматривали коллекцию. Смотрели молча. Далеко не каждый день узнаешь, что одна из опаснейших тварей зоны оказывается даже и не тварью. Она способна на благодарность, способна увлекаться чем-то интересным, способна чувствовать красоту.
«Охренеть!» — выдохнул шаман. «Уже 4 года тут живу и даже не догадывался, что такое может быть».
«Ага», — поддакнул Флинт. «Ты с этим чудаком?» — он кивнул в сторону ботаника. «Поближе познакомься. Еще очень много нового узнаешь».
«Хм, ну во какая огромная!»
Он ткнул пальцем в огромную размером с тетрадный лист бабочку, алого как кровь цвета.
«Прям как из сказки!»
«А вот смотри какая!» Настя показывала на синюю шестикрылую бабочку. «А говорят, радиация на насекомых не влияет. Вон сколько крыльев!»
«Так, ребятки, мы работать будем сегодня?» Отходя от стенда с бабочками, спросил один из близнецов.
«Да пора бы уж», — ботаник глянул на часы. Он пригласил всех в столовую и достал из шкафа несколько чертежей станции. Все начали дружно рассматривать чертежи, время от времени задавая вопросы.
«Тут сделаны дополнительные двери». Голос Дарт Вейдера, как обычно, не имел интонации. Он взял карандаш и на одном из чертежей дорисовал прямоугольник на стене. «Здесь тоже двери поставили. Эту комнату переоборудовали под медицинский блок. Здесь склад имплантов».
Карандаш делал пометки.
«Мне кажется, или на самом деле на станции только я не был?» Леха Зверобой был в искреннем недоумении. «Один фотосессию там устроил, второй все подробности архитектуры знает. Чё за хрень?»
«Ты слушай и запоминай то, что тебе поможет шкуру твою спасти. А остальное... Меньше знаешь, лучше спишь», — все так же без интонации произнес Дарт.
«Нет, ты уж будь ласков объясни, откуда ты такие подробности устройства станции знаешь?»
«А ты уверен, что действительно хочешь это знать?»
Лишь по набору слов можно было догадаться, что это все-таки вопрос.
«Да, хочу», — не унимался Леха, — «и думаю, не я один. Мы вроде как собираемся к черту в задницу залезть. И мне хотелось знать, кто меня прикрывать будет. И если все пойдет плохо, то с кем я, собственно, подыхать буду?»
Дарт отошел от стола к отодвинутой к стене лавке и начал снимать экзоскелет, аккуратно укладывая его на сиденье.
«Ну да, на сегодня еще стриптиза не было», —
процедил Антон Полтергейст. На него шикнули, и он заткнулся.
«Когда-то, давным-давно, я посмотрел фильм «Эквилибриум», и он на меня произвел неизгладимое впечатление. Мне захотелось составить такой же алгоритм ведения боя, как у грамматонов. И, честно говоря, На этой почве я немного тронулся. Меня прикрыли в психушке. Поскольку родственников у меня не было, мою квартиру продали, а меня решили пожизненно прописать в дурашке. Но приехал человек и купил несколько беспризорных больных для тестов, как он сказал, новых препаратов. Поначалу на нас проверяли действительно только химикаты, но позже... Вейдер был уже в свитере и брюках, на голове по-прежнему был шлем. Позже на нас проверили новейшие импланты и протезы, причем ампутировали вполне здоровые конечности. Он снял шлем, и пока все ошарашенно разглядывали его обезображенное имплантами лицо, он снял свитер. Человеческий торс был обвит шлангочками и проводами, то и дело входящими в тело. Рук не было. Точнее, они были, но только это были металлические руки, входящие непосредственно вверх грудной клетки. Вейдер развел руки в стороны, давая разглядеть конструктив со всеми подробностями, и продолжал свое повествование. «Ноги точно такие же. Я не знаю, кто стоит за всем этим, но первые импланты проверяли на нас, беспризорных психах, а затем еще и руки с ногами отрезали. Но они сделали большую ошибку. Мне кололи различные стимуляторы, в том числе и для повышения активности головного мозга. И в один прекрасный день сбылась моя мечта. Я составил алгоритм ведения боя, подобный алгоритму грамматонов из кино». Вейдер смолк и начал одеваться. Все ждали продолжения истории, но его все не было. Наконец, не выдержав затянувшейся паузы, подал голос Джека Хакер. «И чё потом?» «Потом я ушел, оставляя за собой десятки трупов охранников, поскольку алгоритм работал практически на 70%. В меня все-таки несколько раз попали, но в основном по касательной и по сравнению с плотностью огня, открытого по мне, это были мелочи». «Да уж... Веселенькая у нас компания», — ни к кому не обращаясь, заметил Флинт. Ботаник смотрел на Вейдера и не верил своим глазам. Нет, глазам он, конечно, верил. Он видел то же, что и все остальные. Но он это видел еще несколько лет назад. И в газетах, и в интернете лет 5 назад начали появляться заметки об успешном протезировании утраченных конечностей. Причем протезы разрабатывал и имплантировал Андрей Иванов, известный российский хирург, его одноклассник. И каждая операция по протезированию заканчивалась успехом, что говорило о гениальности Иванова, и что позволило ему создать клинику в центре Европы, которая вскоре переросла в огромнейший медицинский комплекс. И протезы эти были практически один в один похожи на то, во что превратили бедолагу, которого теперь называют Дарт Вейдером. Как же радовался ботаник успехам своего одноклассника. И вот теперь выясняется, что за успехом официальных операций стоят бесчеловечные опыты здесь, в зоне, где никто ничего не может контролировать, и исчезновение людей здесь такое же событие, как восход солнца. Неужели Гришка, увлекающийся химией, и Андрей вместе основали этот медицинский полигон? В это не хотелось верить. Но живой свидетель их связи стоял перед ним. Интересно, простят? Поймут его те, с кем затеял штурм, когда узнают истинную цель их путешествия? Нет, ни сейчас, ни потом он не скажет, что он знает гораздо больше, чем говорит. Не скажет, что собирается сделать. Но он должен это сделать. Он должен выяснить, кто так цинично пользуется человеческой мечтой, и наказать. Наказать так, чтобы больше никому и в голову не могло прийти повторить такое. Нет, не верится, что Андрей, дававший клятву Гиппократа, так использует свои медицинские знания. Этого просто не может быть. Но это нужно проверить. Тем временем Вейдер упаковался в экзоскелет и уселся на лавку. К нему подошли близнецы, и один из них спросил: «Если ты разработал такой волшебный алгоритм, то ты можешь обучить ему нас?» «Нет, не смогу. Нужны стимуляторы, увеличивающие скорость реакции, и довольно продолжительная тренировка отдельных групп мышц, которые у обычных людей не развиты. На подобное обучение потребуется примерно 2-3 года. Поэтому я даже начинать не стану. Вы усомнитесь в собственных возможностях, а других качеств не приобретете. Но я помогу вам довести до совершенства традиционные способы ведения боя. А это тоже немаловажно в нашей ситуации.
«Сдается нам, что ты все-таки псих», — не унимались близнецы. «Если бы такую методу можно было бы разработать, то ее бы уже разработали давным-давно. А все твои успехи по отстрелу военных и наемников не более чем умелое пользование протезами».
Вейдер встал, но через шлем было непонятно выражение его лица. Постояв буквально секунду, он направился в спальню, оттолкнув одного из близнецов, на что тот, хмыкнув, бросил ему вслед.
«Совсем нечего сказать? Тоже мне терминатор хренов!»
«Хорош уже обстановку нагнетать», — подал голос шаман. «Нам работать вместе. Чё это за манера пошла собачиться?» Откинув свои размышления, ботаник встал и, выйдя в центр комнаты, сказал: «Делимся на две команды. В ангаре винтовки для пейнтбола. Задача — уничтожить более половины группы противника. Все, вперед!»